Это враждебный нам свидетель, Касс.
Продолжал Каппер по телефону.
Я тебе все время это твердил. Не думаю, что тебе следует оставлять его в передаче.
Я не знаю, сказал я, вновь ощутив то чувство, смешанное со страхом жалости, которое всколыхнули в моей душе слова Фомы Дидума. Был ли он действительно враждебен? Да, у него не было веры в воскресение Иисуса Дэвидсона, это так. Но, с другой стороны, Дэвидсон имел огромнейшее влияние на него. И нечто мистическое в его личности проявилось именно в истории, которую Дидум рассказал нам. Я подумал, что один факт нужно принять как сам собой разумеющийся. Если только Дэвидсон был именно таким человеком, каким его описал Дидум, то единственным финалом, могущим придать смысл всей этой истории, являлось воскресение. Так я и сказал Каперу.
Возможно, ты прав, Касс. Но с каких это пор события стали претендовать на смысл? Под каким бы углом мы ни рассматривали историю Дэвидсона, это трагедия. А трагедия, как всем нам известно, по сути своей, бессмыслица. Хороший человек, исполненный высших идеалов, приговаривается к смерти из вероломства и зависти. Это трагично, и это лишено всякого смысла. Поэтому все это и убедительно. Люди могут принять случившееся как отражение их собственных переживаний. Если ты хочешь под конец привести элемент чуда, ты не можешь дать Дидума с его текстом. Он слишком правдоподобен. И при таком раскладе ты ни за что не заставишь зрителя поверить в чудесный конец этой истории.
Он знал Дэвидсона, упрямо повторил я. И он сообщил нам кое-что о нем. Это важно, Ник.
Этот малый Клеопа тоже знает его. Знает, Касс, настоящее время, а не просто знал его.
Возразил Каппер. Режиссер делал мне настойчивые знаки оторваться от телефона. Рекламная пауза подходила к концу.
Он на твоей стороне,
сказал Каппер. Так и Дидум на моей, только в перевернутом виде, вверх тормашками.
Я так не думаю, Касс.
Ну ладно, слушай, сказал я. Факт, что он не верит в ожившего Дэвидсона, очень важен. Если они пытаются сфабриковать воскресенье, то есть если они украли тело и распространяют слухи о живом Дэвидсоне, то маловероятно, чтобы один из них, один из их тесного круга, а именно Дидум, решил пустить все под откос своим нескрываемым неверием. Ну как тебе?
Хочешь сказать, что неверие Дидума в воскресенье Дэвидсона не опровергает, а подтверждает истинность этого события?
Точно. С сомнением промычал Каппер.
Немного субтильно для зрителя, Касс. Я все же думаю, тебе лучше обойтись без него.
Режиссер провел ребром ладони по горлу и свирепо уставился на меня.
Ладно, давай решай, Касс. Клеопа или Дидум, который?
Сказал Каппер. Видеооператоры занимали места на своих платформах, микрофон на длинной штанге снова завис у меня над головой, на раздумье, как всегда, времени не было. «Оба», — твердо сказал я, — «мне нужны они оба».
«Не может быть и речи, Касс, ты знаешь не хуже меня, что мы в тисках».
«Я хочу их обоих, Ник. Переговори с Патросом. Скажи, что нам позарез нужно дополнительное время».
«Он никогда на это не пойдет».
«Он будет вынужден пойти, это большой материал. Я не собираюсь портить его из-за каких-то 5 минут сверхлимитного времени».
5 минут? Да он скорее сделает себе харакири, Касс. Ты же его знаешь.
Проси у него только 2 минуты, а когда мы начнем, он нас уже не вырубит. Я успокаивающе кивнул режиссеру. И вот что, Ник, я хочу сделать перестановку. Каппер взвыл. Следующим даем ролик с Магдалиной, потом Каиафа, потом Дидум. А твоего нового парня я пущу под занавес, идет?
Но, Касс... Ты не можешь передвинуть Каиафу. Мы ведь условились, что он должен иметь последнее.
Спасибо, Ник. Извини за беспокойство. Я положил трубку и занял место за столиком. Последний кадр рекламы исчез с экрана. Замигали предупредительные сигналы. Режиссер укоризненно покачал головой и дал отмашку. Я посмотрел в объектив камеры. Следующим нашим шагом было посещение Мариам Магдалины, девушки, которая позвонила Реге Музакхею в Иерихон и сообщила, что Иисус Дэвидсон ожил и хочет встретиться со своими последователями в Галилее. Как выяснилось, мои переживания, что я не смогу перехватить Магдалину и она отправится на север, оказались беспочвенными. Мы воспользовались раскладушками и устроились на ночлег в офисе Каппера, предварительно оставив на коммутаторе просьбу разбудить нас в 5 утра. Но где-то случился непредвиденный сбой, и телефон зазвонил только после 6, так что к дому водяных ворот мы прибыли с опозданием. Город был открыт уже больше часа, и когда мы стучали в дверь, У меня было мало надежды, что нам кто-то отворит. Но Магдалина была дома. Из-за Пилата с его комендантским часом и твердолобости дежурившего офицера мы упустили других людей. Ионсон и братья Заведеи, как и все остальные, ушли с рассветом. Но она все еще оставалась дома. Она решила задержаться на пару дней, чтобы оповещать всех сочувствующих их дел. С ней в доме были еще две или три женщины, так что она оставила их при исполнении, а сама поехала с нами в студию. Сначала она не решалась ехать, но, узнав, что мы встречались с Закхеем, улыбнулась и немного расслабилась. Я также сообщила ей, что мы уже взяли интервью у Фомы Дидума, и это оказало решающее воздействие. Она поинтересовалась, что он говорил, и когда я ей кратко пересказал, согласно кивнула.
«Мы должны расставить все по своим местам, чего бы это ни стоило, господин Теннелл»,
— сказала она решительно.
«Это необходимо как для Фомы, так и для всех и каждого. Что бы он в конечном счете ни решил, мы не можем оставить его с таким грузом на душе».
И вот я, откинувшись на спинку кресла, наблюдаю за кричащими неоновыми огнями многочисленных кабаре в старом квартале, мигающими и сверкающими на экране монитора. Несколько месяцев назад местные телевизионщики отсняли документальную ленту о ночной жизни столицы, и видеотека услужливо предоставила нам эти клипы. Фильм отобразил беспорядочную жизнь этого квартала в ее наихудшем проявлении. Камера пьяно шарахалась из стороны в сторону, лавируя среди людей, заполонивших узкие улочки, выхватывая расклеенные повсюду афиши и позволяя составить некоторые представления об их содержании. Потные лица мужчин, разглядывающих фотографии девушек, сами девушки в обтягивающих юбках, зазывно улыбающиеся в проемах дверей. Затем камера распласталась у самой земли, исследуя сквозь неясные очертания ног осколки разбитых бутылок, затоптанную пилотку, женскую перчатку, свалившуюся в лужу блевотины. Мирамар, Шоу, Тамбар, Панти-клуб – все эти названия кабаре были олицетворением похоти, молчаливо воспеваемой сверкающими огнями. Камера выделывала какие-то замысловатые па, то ныряла, то раскачивалась едва не по всей ширине улицы, то вдруг перескакивала на соседнюю улочку, пока наконец не успокоилась, застыв на огромной фанерной фигуре почти голой девушки, широко расставившей ноги в дверном проеме одного из самых больших ночных клубов. Капер настаивал на такой последовательности кадров в нашем фильме. Просматривая это сейчас, я вновь засомневался в такой необходимости.
«Контраст»,
— сказал тогда Капер.
«Он должен присутствовать в программе, Касс. Среди отснятых нами священников и кающихся грешников просто необходимо немного честной грязи. Нет лучшего способа сделать обывателя счастливым».
Обывателя и, наверное, Патроса, который уж точно будет жадно чмокать губами при виде этой мерзости. А нужна эта передача или нет, это дело десятое. Камера пробивала себе дорогу внутрь кабаре через крошечное фойе, мимо дюжины ухмыляющихся солдатских физиономий. Затем она резко взмыла, вознесла нас над головами публики и облаками табачного дыма и сконцентрировалась на небольшой ярко освещенной сцене. Свет погас, вспыхнули прожекторы, чтобы впечатление было полным, мы включили звуковую дорожку фильма, и нам в уши ударил грохот барабанов в сопровождении такой какофонии визга, свиста и воплей, что звук пришлось тут же убавить. На сцене, в ослепительном свете прожекторов, появилась девушка в бальном платье. Она была среднего роста, черноволосая, лицо закрывала белая маска. К девушке тут же присоединился грузный, лысеющий мужчина, одетый в строгий костюм банковского клерка. Он развернул девушку так, что она оказалась в профиль к камере, и она, запрокинув руки за голову, застыла в позе безжизненного изваяния, в то время как клерк начал манипуляции с застежками на ее платье. Я подготовил краткий обзор основных этапов карьеры Магдалины. По времени я рассчитал так, чтобы закончить рассказ о ней, когда девушка окажется в свете прожекторов. Здесь я намеревался прерваться, но Каппер и слушать об этом не захотел.
«Завести зрителей, растравить их, а потом не дать увидеть главного? Да ты в своем уме, Касс!»
— возмутился он.
«Что в тебя вселилось, парень? Они же выстроятся в очередь, чтобы... чтобы получить обратно свои деньги в качестве возмещения ущерба, если мы лишим их этого маленького удовольствия.
Вот поэтому нам и пришлось достаточно долго показывать клерка, пока он снимал с девушки платье, белье, и только после этого быстрая смена кадра на интервью в студии. Надо признать, контраст был сногсшибательный. Как бы зрители не представляли ее себе и какой бы не ожидали увидеть ее в студии, Магдалина должна была поразить их всех. Она сидела в кресле с непринужденным изяществом, спокойно сложив руки на коленях. Стройная и привлекательная, с потрясающими рыжими волосами и энергичным лицом, очень красивым. На ней было платье свободного покроя и скромные туфли. Платье не было ни новым, ни особенно модным, так обычное готовое платье, купленное на сезонной распродаже 2-3 года назад. Но носила она его с достоинством. Огромные черные глаза, безупречный цвет лица и небрежно уложенные рыжие волосы – все это как бы ожидалось. А вот что было неожиданным, так это ее безмятежность и выражение какой-то особой кротости, которая мгновенно затмевала стереотипный образ девушки из кабаре. Перед нами была исключительно сильная и цельная натура с ярко выраженной индивидуальностью. Эта женщина могла сидеть спокойно и молча в углу комнаты, полной людей, и доминировать над ними благодаря одному только факту своего присутствия. Невозможно было и помыслить о том, что она может растеряться или выйти из себя. Она не реагировала на других людей, это они реагировали на нее. Я не помню, чтобы когда-либо еще встречал человека в таком совершенстве, владеющем собой. Мы ввели ее в кадр и, медленно наезжая камеры, использовали имеющееся у нас время, чтобы заставить зрителя смотреть на нее и проникаться ее спокойной уверенностью. И это она же, такая уверенная в себе и безмятежно спокойная, извивалась в эротическом танце под слепящими прожекторами на сцене кабаре. «Госпожа Магдалина», — начал я, — «прежде всего я благодарю вас за то, что вы к нам пришли».
«Я рада быть здесь»,
— кивнула она. «Это очень мило с вашей стороны». Это был, конечно, ничего не значащий обмен любезностями, но необходимыми любезностями. Я знал, что зрителям, чтобы они смогли сосредоточиться на том главном, о чем она будет говорить, необходимо дать 1-2 минуты, как я и сделал, чтобы они подпали под обаяние ее внешности. Она была звездой моей передачи, моим главным свидетелем, и я хотел, чтобы она осталась в их памяти и после того, как память о Пилате и Никодиме поблекнет и сотрется. «Дело в том, — начал я осторожно, — что мы пытаемся установить истину об Иисусе Дэвидсоне».
«Да, понимаю», —
сказала она низким, чистым голосом. В ней не было ничего пресного. Какое бы влияние на нее Дэвидсон ни оказывал, он не приручал и не выхолащивал ее дух. Я встречал новообращенных людей и прежде, которые в отрицании своего бывшего образа жизни, бывало, отвергали также и самую жизнь и находили их тусклыми и бесцветными. Магдалина не походила на них. Она схватила все, что оставил им дар Дэвидсон. Прощение, свободу, схватила обеими руками с такой же готовностью, с какой однажды избрала себе профессию, сделавшую ее печально известной. «Я думаю, вы его хорошо знали?» – спросил я.
«Да».
«Насколько хорошо, госпожа Магдалина?»
«Очень хорошо».
«А какой характер носили ваши взаимоотношения?» – спросил я, осторожно подбирая слова.
«Доверительный»,
– улыбнулась она. «Понятно». Она улыбнулась интонацией моего голоса, уголки ее рта приподнялись, а брови слегка подпрыгнули. Это была искренняя, открытая улыбка, в ней не было и намека на фальшь.
«Что вам понятно, господин Теннелл?»
«А видите ли, вы...»
«Я знаю, я танцовщица в кабаре или была ею, а он бог».
«Ну да, что-то вроде этого», — пробормотал я. Она спокойно посмотрела на меня.
«А вы, я вижу, и мысли не допускаете, что танцовщица может довериться богу».
Я проигнорировал вопрос. По сценарию было еще слишком рано позволять ей задавать вопросы, особенно теологического плана. «Но бог ли он?» – мой вопрос прозвучал риторически. «Ведь именно это мы как раз и пытаемся выяснить».
«О, да!»
– воскликнула она с такой непритворной уверенностью в голосе, словно это было так же естественно и очевидно, как дневной свет.
«Он бог, благословенный, жизнь мира».
«Жизнь?» – ухватился я за слово. «Но ведь мы говорим о мертвом человеке».
«Я нет. Он был мертвым, разумеется, но теперь он снова жив».
Я кивнул. «Это слова, которые у нас у всех на слуху, но...»
«Это не слух»,
— твердо сказала она.
«Это правда. Вы говорили, что хотели узнать истину о нем. Так вот она. Он жив».
Вы заявляете это так уверенно, госпожа Магдалина?
Да, я уверена.
Как вы можете быть столь уверены?
Потому что я видела его.
Сказала она просто. Наблюдая ее вот так, крупным планом, я почувствовал такую убежденность в ее голосе, что, казалось, эта убежденность способна воздействовать физически. Я понадеялся, что она достанет даже Патроса. Но, как бы то ни было, моя задача как раз и состояла в том, чтобы поколебать ее убежденность. И если получится, быть к ней столь же безжалостным, как я был безжалостен к Пилату и к Никодиму. «Госпожа Магдалина», — обратился я к ней, — «я вижу, вы были очень привязаны к нему». Я имел большой опыт в задавании такого рода вопросов, и подоплека моих слов была вполне прозрачной. Но она обезоружила меня одним ударом.
«Я привязана к нему больше, чем к кому бы то ни было, потому что люблю его».
Прозвучал ответ. Она смотрела прямо в объектив камеры, и ее слова прозвучали, как брачный обет невесты на свадьбе. «Да», — смешался я, — «да, я понимаю». И тут я вздрогнул, услышав через динамик собственный голос. Он прозвучал неуклюже, как у школьника, не выучившего урок. Это был я, Касс Теннелл, приводивший в замешательство знаменитых актеров и развенчивавший славу выдающихся деятелей несколькими удачно подобранными фразами. Я, Касс Теннелл, для которого не было ничего святого, ни горя, ни тайны, ни печали, ничего. И вот я здесь, в студии, и наблюдаю, как еврейская девушка, танцующая в кабаре, без особого труда поставила меня на место. Нет, не поставила, она положила меня на обе лопатки. В моем мире люди не делают заявления о любви, во всяком случае, не делают этого по достижении 10-летнего возраста. Любовь не то слово, которое легко произносится или осмысленно срывается с наших губ. За пределами нашего детства оно сразу же утрачивает свою чистоту и становится, в лучшем случае, пристойным синонимом слову «секс». Мы застенчиво пользуемся им даже в постели, потому что мы уже давно не в состоянии верить в его глубокий смысл, в подразумеваемую им чистоту, верность и преданность. О, мы сведущи в делах любви, и в то же время мы слишком незрелые и фальшивые, чтобы принять подлинную сущность любви, принять ее как дар, данный для того, чтобы им обладали. Она взглянула на меня и рассмеялась.
«Бедный вы человек. Я вижу, что озадачила вас».
«Нет, — сказал я, — это как раз то...»
«Я подразумеваю не этот вид любви»,
— сказала она.
«Это нечто совершенно другое, хотя и допускаю, что оно каким-то странным образом произрастает из человеческой любви. Но это новый вид любви, любовь, которой он освобождает вас в этом мире».
У кого-то другого эти слова прозвучали бы нестерпимо приторно. Но тон, каким она их произнесла, и промелькнувшее в ее глазах волнение, придали ее словам особое измерение. Слова, сказанные ею, произвели глубокое впечатление. Но сами они не раскрывали заложенного в них смысла. Это все равно, как попросить ребенка рассказать о фантастическом мире, который он для себя придумал. У меня возникло ощущение, будто я оказался за пределами знакомого мне мира и стою встревоженный, взволнованный, и не могу понять, как я сюда попал и что меня так растревожило. Но я подавил это неожиданное чувство. Боюсь, что это несколько выше моего понимания, госпожа Магдалина.
«Я догадываюсь»,
— с грустью ответила она.
«Я еще не очень хорошо могу об этом рассказывать, и мне будет нелегко объяснить это людям так, чтобы они поняли. Он предупреждал нас об этом». Отчаявшиеся люди, да, эти поймут. Люди в беде перед лицом опасности. Но не те обычные мужчины и женщины, у которых дела в порядке и нет проблем. Они-то и окажутся самыми трудными. Он даже для себя считал это довольно трудным делом, не говоря уже о таких, как я, пытающихся пробиться к ним.
«Быть может, вы расскажете нам немного о нем, — предложил я. Что за человек он был? Рискнули бы вы сказать, что он был счастлив, например?»
«Счастлив?»
Она с сомнением попробовала это слово на вкус.
«Нет, нет. Нет, пожалуй. Это не то слово, какое вы можете употребить, говоря о нем. Оно чересчур ранимо. Вы понимаете, что я имею в виду?»
«Нет, простите, признался я, не совсем».
«Как и мы»,
— сказала она.
«Мы попали в этот мир, как в огромный капкан, из которого не выбраться. Мы находимся во власти вещей, не подконтрольных нам. Счастье приходит к нам, и мы всеми силами пытаемся удержать его. Но сделать это мы не в состоянии. Достаточно слова или взгляда, чтобы разрушить его. Письмо или телефонный звонок, или несчастный случай с другом. Счастье – это то, что мы чувствуем вопреки обстоятельствам, а не благодаря им. Оно приходит к нам не так уж часто, но если приходит, мы все равно не можем наслаждаться, потому что боимся, как бы оно снова не улизнуло.
Она улыбнулась.
С ним ничего подобного не было. Он не был в капкане. Он был свободен. Не жертва обстоятельств, но их хозяин. Он имел власть управлять обстоятельствами, счастливо возвышаясь над ними, как само счастье.
Вы говорите, он свободен. Имеется в виду до того, как он умер.
И до того, как умер. Вы ведь знаете, что означает его имя? Иисус и Иешуа. Победитель. Вот это и есть единственный способ охарактеризовать его. Он был человеком, который победил.
Но он не победил. В конце концов, он был побежден. Она отрицательно покачала головой, всколыхнув пламя огненных волос.
Нет. И мы так думали. В прошлую пятницу, в полдень, именно так это и выглядело, даже для нас. Но теперь все изменилось.
Со вчерашнего утра?
Да.
Не могли бы вы рассказать нам, что там произошло? Я имею в виду у гробницы.
Он вырвался на свободу. Что бы они ни предпринимали, они не могли удержать его.
Она засмеялась в волнении, всплеснув руками.
Они опечатали склеп, как вы знаете, и поставили охрану. Все это выглядело смехотворно и одновременно вызывало жалость к ним. Это как если связать спящего льва хлопчатобумажной ниткой. Лев проснулся и не заметил, как нитка порвалась.
Я поймал себя на мысли, что если культ Дэвидсона станет модным, то самой большой проблемой будет развенчание подобного образа, наивного и очень надуманного. Но в ее устах слова вновь и вновь раскрывали свое истинное значение. У нее, во всяком случае, когда она их произносила, слова звучали искренне и убедительно. Вы утверждаете, что видели его там, вне могилы?
Я в самом деле видела его.
Живого?
Ну, конечно.
Госпожа Магдалина, сказал я жестко, прошу меня простить, но это просто невозможно. Она осталась совершенно спокойной.
Это чудо, господин Теннелл. А к нему чудеса приходят естественным образом. Мне стыдно вспомнить, какими медлительными мы были, что не смогли сразу это понять.
Ну, это как раз и понятно, сказал я. Я и сам не слишком-то верю в чудеса.
Он сотворил их множество, господин Теннелл. Огромное множество.
Так и мне говорили.
Беда в том, что люди неверно истолковывали их.
Не верили им, хотите сказать?
О, нет. Они верили, как положено. Если вы видите хромого, встающего и разгуливающего, слышите, как глухонемой, которого вы знали со дня его рождения, вдруг начинает петь, у вас не очень-то большой выбор, верить или нет, не так ли? Когда подобное случается перед огромной толпой, вам приходится в это верить.
Она снова встряхнула головой. Этот жест смешанного разочарования и возбуждения я уже начал ассоциировать с людьми, знающими Дэвидсона.
Но вот смысл, значение того, что он творил, этого они не могли понять. Они считали, что он просто человек, творящий сверхъестественные вещи.
Естественно, сказал я, а что же еще?
Нет, в том-то все и дело. Он не был обычным человеком, он Бог. Бог во плоти. Он и творил дела, которые были естественными для него. Люди постоянно твердили, как может этот деревенский никто творить чудеса? А надо было спрашивать, как может Бог ходить по Израилю подобно человеку? Вот оно главное чудо, господин Теннелл, что он вообще пребывал среди нас. Стоит вам осознать это, и тогда все остальное станет совершенно понятным.
Даже воскресенье?
В особенности оно. Смерть не может удержать Бога.
Ни Никодим, ни Фома не осмелились произнести эти слова. «Бог не может умереть». Это глухая стена, сквозь которую они не могли пройти. Но смерть не может удержать Бога. Вот что утверждала женщина, шагнувшая за ту сторону стены. Женщина, живущая уже в другом измерении, без страха смерти. Это и было секретом ее уверенности, на котором она стояла прочно и безмятежно. Я посмотрел на нее с неожиданно нахлынувшим состраданием. Мне вспомнились страдальческие глаза Фомы Дидума. Ей предстояло встретиться с ужасным личным горем, если и для нее эта мечта в один прекрасный день увянет и умрет. Я сказал: «И вы видели его там, в саду, у могилы?»
«Да, это так. Я видела его и разговаривала с ним».
Я услышал нотки терпения в ее голосе и улыбнулся, глядя на экран. Она, конечно, была права. Стоит вам хоть однажды проглотить невероятную идею о Боге, живущем в мире как человек, и все остальное будет казаться совершенно логичным. Но это не была лишенная жизни книжная логика. Логика, идущая от рождения к смерти, нет. Это была уже некая новая логика, логика освобождения, которая бесстрашно началась с акта смерти и оспаривает право на возвращение в жизнь. В контексте этой логики моя занудная зацикленность на физическом феномене вновь явленного Дэвидсона была раздражающе наивной. Я начал понимать, почему слово «свобода» постоянно возникает в моих разговорах с теми людьми, которые знали его. Сначала я воспринял его как религиозное, отнюдь не политическое слово. Но что это было за религия, которая воспринимает нравственные вопросы добра и зла как основанные и сосредоточенные на свободе и любви, которая ускользнула от интеллектуального восприятия священников и была, однако же, понята танцовщицей из кабаре? Я сказал: «Как вы вчера оказались в саду в такое раннее время? Было ли это оговорено с ним заранее, еще до того, как он умер? Заранее условленная встреча?» Она засмеялась.
«Ничего такого драматичного. Просто мы воспользовались первой же возможностью навестить его могилу. Думаю, вы знаете, что у нас существует строгое правило – не работать по субботам. И нам пришлось ждать до рассвета вчерашнего дня, чтобы пойти туда».
«Да, конечно, но почему вы пошли? Было ли это вызвано исключительно сентиментальными чувствами?»
«Ну, в какой-то мере, думаю, да»,
– откровенно призналась она.
«Но и практическими соображениями тоже. Мы взяли благовония и масла. Ох, сейчас это звучит, конечно, абсурдно. Группа женщин в глубоком трауре идет приготовить труп к погребению. Но ни о чем другом мы тогда думать не могли, только об этом. Мы вынуждены были стоять и наблюдать, как его вели на смерть. И погребение в пятницу было очень поспешным. Все нужно было закончить до заката солнца. Вчера утром мы решили сделать все должным образом. Во всяком случае, похоронить его, как положено».
Она улыбнулась.
«Мне кажется, все это выглядит странным, господин Теннелл. Но для нас очень важно соблюдение наших иудейских погребальных обычаев».
«Я понимаю», — сказал я.
«Мы очень переживали, сможем ли мы войти в склеп, ведь вход был закрыт огромной каменной плитой, да еще охранялся гвардией и все такое. Однако, когда мы пришли туда, охраны не было, а вход был открыт, плита уже не закрывала его. И когда мы заглянули вовнутрь, оказалось, что там пусто».
Я кивнул. Это уже была знакомая музыка. «Вам не пришла в голову мысль о грабителях могил?»
«Это было первое, что пришло на ум. Помню, как Соломея, одна из женщин, высказалась довольно едко, так, как она всегда высказывалась, если бывала чем-то раздосадована. Даже когда бедная душа мертва, они не могут оставить ее в покое».
Я быстро взглянул на нее. «Они?»
«Ну да, Синедрион».
«Вы подумали, что члены Синедриона перенесли тело?»
«Да, конечно. Кому еще могло это понадобиться?»
«А зачем это Синедриону?» – удивился я.
«Не знаю. Пожалуй, чтобы не позволить могиле превратиться в место поклонения. Если бы не Иосиф, предложивший свой фамильный склеп, они похоронили бы его в негашенной извести на тюремном дворе. Так это, как правило, и происходит».
«Я интересовался этим». Она кивнула.
«Господин Иосиф лично ходил к генерал-губернатору и получил разрешение похоронить тело. Я думаю, в Синедрионе были очень расстроены этим».
«Я мог их понять. Погибший герой в величественной могиле был готовым знаменем для провоцирования будущих волнений».
«Но все, конечно же, было не так. Мы побежали домой, чтобы сообщить мужчинам о пустой могиле. Тогда Иоанн Заведей с Петром тут же бросились бежать к склепу, чтобы удостовериться. Я поспешила за ними, но догнать их не смогла».
Я сказал: «Я хотел бы кое-что уточнить, это очень важно. Вы утверждаете, что мужчины были поражены известием о пустой могиле».
«И разгневаны, особенно Петр. Я никогда не видела его таким возмущенным».
«Тогда правильнее было бы сказать, что эти мужчины, которые были его ближайшими сподвижниками, никак не ожидали, что он может воскреснуть из мертвых».
Никто из нас не ожидал этого, господин Теннелл. Никто!
Хотя он не однажды именно это и обещал вам.
И тем не менее, мы не ожидали увидеть его снова живым. Мне горько, что приходится такое говорить, но это правда.
А мужчины были с вами все это время с вечера пятницы?
Да.
Благодарю вас, сказал я. Пожалуйста, продолжайте. Что случилось, когда вы во второй раз в то утро оказались у могилы?
Я увидела выходившего из склепа Петра. Я едва узнала его. Он выглядел постаревшим и словно побитым. Иоанн взял его под руку, и они вместе медленно возвращались назад. Они проходили мимо меня, но, думаю, даже не заметили. Они брели, как во сне.
И вы пошли за ними?
Нет, я осталась. Не знаю, почему. Я плакала и была очень несчастна. И...
Я вполне понимаю, госпожа Магдалина, это было чрезмерное напряжение для вас. Она пристально посмотрела на меня и сказала...
Вы ведь не верите этому, да? Вы не верите, что он снова живой.
Я охотно позволю убедить себя. Она встряхнула головой.
Вы думаете, я не совсем в своем уме? Немного сдвинулась по фазе, да? Вы думаете, что шок был слишком для меня сильным? Согласна, это был шок. Увидеть пустую могилу – это ужасный шок.
Да, сказал я, конечно.
Я представляла, как они терзали его тело, когда вытаскивали его из могилы среди ночи. Потом выкопали где-нибудь яму, бросили его туда, зарыли и притоптали землю над ним. Минуту-две после того, как мужчины ушли, я оставалась в саду, наедине со своим горем, и подумала, что схожу с ума.
Она улыбнулась сердечной, вполне разумной улыбкой.
И тогда он подошел и заговорил со мной.
Иисус Дэвидсон, вы уверены?
Конечно. Он появился неожиданно и спросил, почему я плачу. Он говорил так, так обычно и так непринужденно. Я сначала не догадалась, что это он. Забавно, не правда ли? Знакомый тебе голос кажется чужим, когда ты не ожидаешь его услышать. Но тут он назвал меня по имени. «Мариам», — сказал он. И я тотчас поняла, кто это. Я обернулась и тогда увидела его.
И снова это прозвучало с такой убедительной простотой, словно она только что очнулась от кошмарного сна и узнала знакомую комнату и лицо отца, склонившегося над ней. Наблюдать ее и слушать ее голос было сродни переживанию греческой трагедии. Тот же катарсис, вот только наступал он в конце драмы со счастливым исходом. Но такой финал, пожалуй, был откровенно оскорбительным для разума просвещенной публики. Все-таки пока концовка волшебной сказки о мертвом человеке, вернувшемся к жизни, не будет узаконена таким же образом, как правдивая и заслуживающая доверия ее первая, трагедийная часть, до тех пор вся эта история лишена смысла, а ее герой попросту абсурден. «Он сказал что-нибудь еще?» – спросил я.
«Он дал мне устное повеление Петру и мужчинам. Он назвал их своими братьями. Я бросилась к нему. Он был тут, и я была так счастлива от того, что видела его, и в то же время боялась, что он может снова исчезнуть. Я крепко держала его, удостоверяясь, что это он. Но он мягко освободился и сказал, чтобы я шла домой, и передала его слова».
Что это было за послание? Вы можете нам сказать?
О, да. Это не тайна. Теперь мы покончили с секретами. Все, любой и каждый должны знать об этом, понимаете? Если, убив его, они не смогли заставить его замолчать, то уже больше ничто не в силах это сделать. Он сказал: «Иди и скажи моим братьям, что я восхожу к моему отцу и вашему, моему Богу и вашему Богу. Скажи им, я иду сначала в Галилею, и они должны прийти туда и встретить меня там».
И вы передали им его послание. Она кивнула.
Я бежала весь обратный путь. Я была так взволнована, что сначала не могла выговорить ни слова.
А они поняли, что он имел в виду, госпожа Магдалина?
Конечно. Это было то, что он обещал. Он говорил нам обо всем этом задолго до своего воскресения. Как он пришел от Бога и как он собирался к нему назад. Он говорил с нами откровенно и не однажды, а много раз.
И все же сначала, когда вы обнаружили, что могила пуста, вы даже не предположили возможности воскресения.
Это так,
сказала она.
Он предсказывал нам, что именно так должно было случиться. И мы хотели верить ему. Только я не думаю, чтобы кто-то из нас верил, что это произойдет на самом деле».
Она покачала головой.
«Теперь, оглядываясь назад, на последние 2 года, я думаю, что мы сотни раз разбивали его сердце уже только тем, что были не в состоянии понять ни его истины, ни того, что он делал для нас».
Я вспомнил, как Фома Дидум высказал почти такую же мысль о недостатке их веры, что и погубило Иисуса Дэвидсона. Для Дидума это был окончательный крах, но не для Мариам Магдалины. «Итак, мужчины ушли на север?» – спросил я. Она кивнула. «А вы? Когда отправитесь вы?»
«Скоро. Завтра, наверное. Или послезавтра».
Я сказал, «Это то место, где все и началось, не так ли? В Галилее?»
«Да».
«Там вы и встретились с ним впервые?»
«Да, в Тивериаде. Я была предельно измучена. В кабаре я работала на износ».
Она спокойно смотрела на меня.
«Это вовсе не легкий труд, господин Теннелл, как вы, может быть, себе представляете. Доктор прописал мне полный покой. Вы знаете, что это означает? Деревенский воздух, питание, много свободного времени для отдыха. И я уехала туда, к морю, в забытое всеми небольшое местечко, укромное и спокойное, как сама церковь».
Она передернула плечами и улыбнулась.
«Звучит, конечно, идиллически. Но через несколько недель отдыха мне не стало лучше ни на йоту. Хуже, пожалуй, да. Депрессия, отсутствие аппетита, плохой сон. Я достигла той стадии, когда пропадает интерес к жизни. Природа там изумительная, и все были добры ко мне, но все это было как бы на некотором расстоянии от меня. И я не могла это расстояние преодолеть. Я была там, и меня там не было. Я ощущала себя призраком».
Она на секунду задумалась, окунувшись в воспоминания, потом продолжила.
«Доктор говорил, что все это из-за моей работы в кабаре. Слишком много ночей на сцене. И эти глаза, множество глаз, которые следят за тобой из полумрака. Ты не можешь видеть их, конечно. Прожекторы подсветки защищают от этого. Но ты можешь их ощутить. И это удовольствие не из приятных. Ты находишься там по собственной воле, под ярким светом, в своем крохотном, напряженном личном мирке. Только в действительности он далеко не личный. Это как если бы ты находился под микроскопом. Через какое-то время ты начинаешь терять чувство реальности. Наверное, вам это покажется смешным, господин Теннелл, но меня это лишило душевного покоя. Мне стало по-настоящему страшно».
Я кивнул. «И тогда вы встретили Дэвидсона?»
«Да. Я не хотела идти, я не хотела никого видеть. Меня уже ничто не интересовало. Все же они настояли. О нем шла молва, как о человеке, способном помочь людям. И меня убедили, что стоит попытаться».
«Так, и что же произошло?» – спросил я, – «когда вы встретили его?» Она посмотрела с едва заметным удивлением.
«Он исцелил меня».
«Вы хотите сказать, он провел курс лечения, какой-либо вид терапии?» Она отрицательно покачала головой.
«Это не совсем то, господин Теннелл. Вам не надо пытаться подогнать его к какой-то определенной признанной категории, как, скажем, суперпсихиатр или еще что-нибудь в этом роде. Когда я говорю, что он исцелил меня, я имею в виду именно исцеление. Меня привели к нему, и он освободил меня».
«Освободил? Опять это слово. Они все использовали его просто, без всяких объяснений, как будто стоит его только произнести, и все объяснится само собой». Вспомнив Закхея, я осторожно спросил. «Вы хотите сказать, что он простил вас?»
«Конечно. Он простил меня, он освободил меня, он исцелил меня. Все эти обозначения для одного понятия, господин Теннелл. Да и складываются все в одно понятие – жизнь».
«Итак, мы снова здесь», – подумал я. «Опять курс метафизики для самых широких масс».
«Он принял меня такой, какой я была»,
– продолжала она.
«Как личность. Много же воды утекло, пока кто-то меня таковой признал».
«Думаю, в это трудно поверить», – засомневался я. «Вы были знаменитой танцовщицей. Любой в Иерусалиме знал, кто такая Магдалина».
«Магдалина.
повторила она с нотками явного презрения в голосе.
«Танцовщица. Имя на афише. Тело, позирующее в лучах прожекторов при грохоте барабанов. А я человек, господин Теннелл. Живое существо, нуждающееся в общении, нуждающееся в любви. Вот такой-то он и принял меня».
«Но люди, с которыми вы находились в Галилее, — сказал я, — они ведь наверняка воспринимали вас как личность».
«Они были очень добры ко мне»,
— улыбнулась она. «Но это же замечательно, — не удержался я, — быть добрым к человеку в беде».
«Я была им так признательна, господин Теннелл. Они делали все, что могли, чтобы помочь мне. Но этого было недостаточно. Да, похоже, и не может быть. Не бывает никогда. Вы сами это прекрасно знаете».
«Я знал это. Каждый знает. Доброта может иногда предотвратить трагедию. Но стоит трагедии случиться, и доброта – лучшее, что у нас есть, оказывается безнадежно недостаточной. Она может смягчать удар, но исцелять, увы, она не может». «И однако же, — сказал я, — когда этот человек принял вас...»
«Это другое. Неужели вы не видите разницы?»
«В чем?»
«В том, что он Бог»,
— сказала она.
«Только Бог обладает таким могуществом, чтобы быть над добротой, принять нас такими, как есть, и сделать нас снова цельными натурами».
«Но что конкретно он делал?» — допытывался я. «Могли бы вы дать нам хоть какое-то представление?»
«Я понимаю»,
— сказала она.
«Я понимаю, что вы ждете от меня. Шоковая терапия, инъекции, врачебные тайны — то, что вызывает доверие».
«Видите ли, я говорил и чувствовал неловкость. Вы все же должны признать, что это было бы...» Она решительно прервала меня.
«Правда в том, господин Теннелл»,
— сказала она,
«что он не делал ничего этого, в том смысле, который вы подразумеваете. Он просто посмотрел на меня и произнес мое имя. Он даже не прикоснулся ко мне. Но я вдруг почувствовала себя легкой и опустошенной и подумала, что теряю сознание. А потом я плакала, и все напряжение как волной смыло. И я почувствовала, что все вращается и сосредоточивается вокруг меня. Дома, трава, деревья. Все вроде как бы потеснились, освобождая место для меня. И лица моих друзей были чисты и полны жизни. И я слышала их голоса и городской шум. Я больше не была призраком. Я снова стала живой частицей всего этого, человеком с чувством собственного достоинства. Это было маленьким возрождением. Теперь я это понимаю. Это словно родиться заново».
«И все это произошло, — осторожно сказал я, — потому что вы доверились ему».
«Да, это именно так, потому что я доверилась ему».
«Госпожа Магдалина, я, к сожалению, не уверен, что понял все, что вы говорили. Но, по крайней мере, одно я понял достаточно хорошо. Вы стали тем человеком, который сейчас являетесь. Я имею в виду вашу умиротворенность, ваше счастье и, главное, ваше огромное желание жить в силу одного жизненного важного факта, а именно, что Иисус Дэвидсон был тем, кем он себя называл». Она счастливо закивала головой.
«Да, господин Теннелл, потому что он есть тот, кто он есть, а я – это я».
«Не погрешим ли мы против истины, утверждая, что если бы он не ожил, то и у вас тоже не произошло бы возвращения к жизни?»
«И у меня, и у всех нас».
Я кивнул, пропуская это замечание. «Итак, для вас очень важно, что вы увидели его в саду вчера утром».
«Конечно».
«А после этого вы больше его не видели?»
«Нет еще, но кое-кто из наших видел».
Я улыбнулся. «Госпожа Магдалина, мы вам очень признательны, вы описали все это так живо и...»
«Достоверно?» —
быстро спросила она, ответив улыбкой на улыбку. На мгновение я заколебался. Так или иначе, но над этим стоит задуматься. Я взял свой текст и повернулся к камере номер один. «Полагаю, вы согласитесь со мной, что это замечательная история и весьма трогательная к тому же. Правда это или нет – другой вопрос. Не потому, что кто-нибудь здесь сомневается в искренности госпожи Магдалины, ведь совершенно очевидно, что она верит в то, что видела Иисуса Дэвидсона живым после его смерти и говорила с ним. И значение этого события действительно нельзя переоценить. В то же время, — продолжал я, — госпожа Магдалина очень впечатлительная и в высшей степени эмоциональная натура. Она пережила нечто равносильное нервному срыву и была свидетелем не далее, как прошлую пятницу, казни человека, к которому испытывала глубокую привязанность. По ее собственному признанию, она была у могилы одна, когда, как она заявляет, видела воскресшего человека и разговаривала с ним. Она утверждает, что и другие люди видели его после этого, и тогда это может оказаться правдой. Но до тех пор, пока мы не услышим других очевидцев, мы должны ради объективности сохранять ясный и незамутненный разум. Это был мой спасительный пункт, своего рода страховка на возможную реакцию Паттерса. Капер настоял на том, чтобы я присовокупил эту оговорку к своей речи.
«Ты воспринимаешь это по-другому, Касс. Ты в водовороте событий. Ты носишься как угорелый, разговариваешь с людьми все эти последние 36 часов. И ты устал, и взвинчен. Все произошло слишком быстро, и ты просто не имел возможности переварить все это».
Он добродушно улыбнулся.
«И потом, она очень привлекательная женщина».
«Это не имеет никакого отношения к делу», — сказал я.
«Возможно, и не имеет, но помогает. Неважно, веришь ты или нет в воскресение Дэвидсона, но любой дурак, увидевший тебя в этой передаче, одну вещь будет знать наверняка, что ты без ума от Магдалины. Окончательно и бесповоротно ты веришь каждому ее слову».
Я раскрыл рот, чтобы выразить свой протест, но Каппер поспешил дать объяснение.
«Я не укоряю тебя, Касс. Она стоящая женщина и очень убедительна. В особенности, когда сидит вот здесь, напротив тебя. И в этом все дело, понимаешь? Но это не значит, что и для Паттерса это будет выглядеть столь же убедительно. Он будет сидеть перед экраном телевизора в Риме, наблюдая все в черно-белом цвете, в двух измерениях. Может случиться так, что до него это тоже дойдет. А может и нет. И поэтому, на всякий случай, мы должны принять меры предосторожности».
«А тебя она не убедила?» – спросил я его в лоб. Но он вывернулся и ушел от ответа.
«Дело не во мне, Касс. Дело в Паттерсе».
«Но...»
«Слушай, мы оба положили свои головы на плаху из-за этой истории, Касс. Так давай уж, по крайней мере, делать все возможное, чтобы головам этим было хотя бы удобно лежать».
«Однако есть одно обстоятельство, которое не вызывает сомнений», — сказал я уже в камеру. «Вчера утром склеп оказался пустым, и тело Дэвидсона исчезло. С этим согласны все. Чтобы получить объяснение этого факта с позиции религии, мы отправились к его преосвященству, господину первосвященнику».